Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната». Здесь мы, его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
Я журналист Вера Чилищева.
Сегодня у нас в гостях Юлия Галямина, учредитель движения, женского движения «Мягкой силы». И я должна сказать, что и Юлия Галямина, и «Мягкая сила» движения признаны российским Минюстом иностранным агентом. Но мы пригласили Юлию Галямину сегодня не как политика, и мы не будем говорить о женском движении, тема у нас сегодня совершенно другая. Мы пригласили Юлю, потому что Юля ездила в Тамбов на могилу музыканта Павла Кушнера, который погиб 28 июля в российском СИЗО в Биробиджане. И, насколько я поняла, Юль, вас, так же, как и всех нас, и многих вообще людей во всем мире, эта смерть, эта гибель в СИЗО поразила. И на самом деле мы до конца не знаем, как Павел погиб, потому что были официальные сообщения, что он погиб в результате голодовки, от последствий голодовки. Его смерть до конца неизвестна. Неизвестно, при каких обстоятельствах она наступила. 5 сентября будет 40 дней. Со дня его гибели, а 19 сентября Павлу Кушнеру исполнилось бы 40 лет. Юля, расскажите, пожалуйста, вот мой первый вопрос, почему вы поехали в Тамбов на его могилу, с чем это связано?
Так получилось, что я не смогла поехать на похороны, вернее, я не вовремя узнала об этом, как в тот день уже, когда было поздно выезжать в Тамбов, накануне. И я поняла, что мне очень важно съездить туда и посмотреть на могилу и попрощаться, потому что, конечно, для меня эта смерть стала очень таким важным, очень трагическим событием, но она не так сразу это я поняла, насколько это трагическое событие. Я поняла это только после того, как я в Ютубе послушала записи, как играет Павел Кушнир Рахманинова и Шуберта, и это такая мощная музыка, настолько она глубокая, настолько это красота, которая тебя переворачивает. Я поняла, что это очень сильная, очень глубокая и фантастическая личность, с которой обязательно надо попрощаться, и память, которую надо сохранять, потому что, наверное, это одна из самых сильных личностей, которая появилась в эти вот трагические времена в нашей стране.
Да, мы еще не сказали, я еще не сказала, за что находился в СИЗО Биробиджана Павел, да, почему его арестовали. И тоже мы это узнали все уже после его гибели, за то, что за его антивоенные высказывания, за его за его YouTube-канал, да, в котором были разные антивоенные выступления. И самое удивительное, что этот YouTube-канал смотрело всего 50 человек в то время, да, но, несмотря на это, его арестовали.
Да им все равно, сколько человек смотрит. По большому счету, это такая палочная система. Видимо, в Биробиджане никто не решался больше так выступать, как он. Им нужно было иметь своего политзека. Вот они получили. Но просто они сами не знали, что они сделали и какого человека они сгубили. Я думаю, что здесь есть что-то такое от самых трагических сюжетов мировой истории, потому что Павел, он просто был необыкновенной личностью, как мы теперь уже это поняли. И как я это поняла глубже, еще побывав в Тамбове, поговорив с его близкими друзьями, посмотрев на места, в которых он жил, где он родился. И для меня это стало совершенно очевидным.
Юля, а у меня вопрос. Вы сказали, да, про его друзей, что вы с ними общались. А вы сами себе ответили на вопрос, почему мы все, общество, узнало о Павле вот только после того, как он умер? Почему до этого они не поднимали шум? Почему о нем никто не писал? Вот почему это произошло и почему это происходит каждый раз? Мы, общество, узнаем, да, о таких случаях очень часто, когда человека уже нет. Вот почему так случилось в случае с Павлом?
Ну, во-первых, они сами долгое время ничего не знали. А во-вторых, они, люди не знают, куда обращаться, что делать. Они там пишут у себя в соцсетях, в большое медиа, какие-то в СМИ, они не попадают. Я знаю, что писал одно из правозащитных организаций, писал Павлу письмо, когда его арестовали. И он не ответил, возможно, ему это не дошло письмо, неизвестно, что там произошло. То есть просто не было информации, у него, видимо, не было хорошего адвоката, который бы мог этим заниматься. То есть на самом деле люди, которые начинают заниматься, как бы Павел вообще, наверное, не думал о своей защите, не думал о том, как сделать так, чтобы о нем узнали. Он, в принципе, не сильно рассчитывал на аудиторию. У него, по большому счету, его высказывание, его главной аудиторией была его совесть. И он не очень задумывался о том, что будет потом, да, и какой эффект это произведет и так далее. То есть он, конечно, обращался к людям, но ему не важно было, сколько это людей, да, как для Христа, в общем, 12 апостолов было вполне достаточно, так и для него было достаточно небольшой той аудитории, которую он имел тогда. И, на мой взгляд, в принципе, он человек совершенно другой, да, вот это вот массовая коммуникация, презентация себя в массы, это все не для него и не для таких людей, как он, а потому что у него совершенно другие цели. И мне кажется, что это, в этом особенно ярко проявился его героический поступок, его героизм и его высокие помыслы, его высокая трагическая жизнь.
Юль, вы сказали очень важную вещь. Его аудиторией была его совесть. Да, вот я тоже, когда читала эту всю эту историю, да, интервью его друзей, которые потом появились, я тоже думала о том, что это удивительный человек, музыкант такой вот без кожи совершенно, да, вот он не мог продолжать заниматься музыкой, да, просто быть музыкантом после 24 февраля 22 года, да, он просто не мог. И поэтому он вот делал то, что он делал, выпускал эти видео, не смирялся с тем, что происходит. В результате попал в тюрьму, и действительно, вы говорите, что ему не важно, какая у него была аудитория. То есть он даже о своей голодовке не сообщал, да, потому что, в принципе, мы привыкли к тому, что голодовка — это очень публичная история. Тогда она как бы может прозвучать о его голодовке. И о первой голодовке знала только еще когда он был на свободе, только его вот эта близкая подруга из Берлина, да. И вот о второй голодовке тем более никто не знал. Но вы общались с его друзьями. Расскажите, каким он был человеком, потому что я общалась с одним его знакомым, мне показалось, что он был очень одиноким. Это так?
Ну, в принципе, конечно, я так понимаю, что вот все друзья, с которыми мы общались, это друзья уже последних лет, и таких друзей с детства не очень много у него. Ну, во всяком случае, все, с кем я общалась, это уже друзья, вот, которые появились в последние годы. И они все люди необыкновенные тоже, но они же в Тамбове. А что происходило в Биробиджане, были ли у него там друзья, не знаю. Но, по крайней мере, трудно сказать, был ли он очень одинокий. Мне рассказывали разные веселые истории про то, как они гуляли по Тамбову, пили, веселились и так далее. И мне кажется, что он что значит одинокий? Мы все немножко одиноки перед вечностью, да, и умирать каждый будет сам с собой, и больше ни с кем, вот, поэтому, мне не показалось, что он был совсем уж отшельником. Другое дело, что он, видимо, очень фильтровал людей, с которыми он общался, мне так показалось. Потому что у него вот это качество, которое мы обсудили с его другом, одним из друзей, это такая предельная свобода и честность в одном флаконе. То есть как бы они приравниваются, свобода и честность. То есть честность это, то есть никогда не врать себе, не врать кому-то другому, не делать того, что является враньем, что является, не соответствует твоему свободному выбору. То есть вот как бы честность в свободе. И поэтому для него выбор протеста вот этого против того, что происходило, это был не прагматический выбор, это был выбор такого целостной, не знаю, экзистенции, так скажем, да, его. Это был выбор его свободы, и он не мог, соответственно, поступать по-другому, он не мог приспосабливаться, замолчать и так далее, как мы все, в принципе, можем. Да, не надо сказать, что давайте все возьмем пример с Павла, да, потому что, такие люди не каждый день рождаются, и, наверное, таким человеком не может быть не каждый человек. Но то, что этот высший образец какого-то такого прозрачного кристальной жизни, который проявляется не только во взглядах, но и в поступках, то, что он создал свою судьбу, которая должна, и мы, вот это наша обязанность, сделать эту судьбу примером, таким памятником для других людей, для других поколений. Мне кажется, это очень важно. Потому что вот многие пытаются из него сделать жертву режима, да, и вообще из политзеков сделать жертву режима, и из многих, да, и на самом деле нет. Вот, наверное, жертвами режима во многом являются люди, которых там мобилизовали, которых отправили на войну, и которые даже за деньги пошли, они во многом жертвы. Хотя, конечно, их свободный выбор тоже не надо умалять, но все-таки там много было жертв такого, от того, что ты не сам, у тебя свободы воли нет, ты не субъект в этой истории. А вот у Павел был абсолютным субъектом, он не был жертвой, он шел на этот, ну, как бы, как можно сказать, что он сам приносил эту жертву, но вот многозначность этих русских слов, но он ее приносил, эту жертву, но жертвы не было, это, он был героем. И это очень важное различие, потому что мне кажется, что люди, которые сами не способны на такой героический поступок, они часто хотят уменьшить его, преуменьшить и сказать, что, ребят, ну он был жертвой, загубили его, значит, его вот кто-то там, он такой беззащитный музыкант, глупый такой, да, не мог себя защитить, и поэтому вот, и вот палачи его загубили. Не в этом дело. Дело в том, что он сам выбрал это, ну, как бы чашу. Это он выбрал сам.
Юля, и вы уже об этом говорили, что ему не нужно было, да, там, большая аудитория, он вообще не про это, не про соцсети особо, не про рейтинги, вот это все. И на его похоронах в Биробиджане, мы все видели, да, там было совсем немного человек, потом там...
В Тамбове его хоронили только.
В Тамбове было побольше, там, около 50 человек, ну, дело даже не в этом, но весь мир о нем узнал... Вот тогда, когда он умер, и вообще, когда стали слушать, что он играл и как он играет. А символом чего он стал? Как вы можете сказать? Он не жертва, он герой, а вот символом чего? Он все равно погиб в жерновах вот этих тюремных.
Ну, я не думала в этом символьном таком терминах, символом, не знаю. Я не думаю, что он стал символом. Понимаете, символ — это всегда такая штука, которая убивает живого человека. Ты превращаешь... Он как бы вроде как погиб, но он остается живым человеком. Мы же слушаем его исполнение, слушаем его передачи, вот эти замечательные про Шопена. Если кто не слышал, послушайте. Это не символ, это человек, который остался и должен оставаться дальше благодаря нам, нашим действиям. Если мы будем эти действия предпринимать, он останется. Если он не будем предпринимать, то, конечно, его память может где-то потерять, мы ее можем, в общем. А это не должно произойти, потому что такие люди не рождаются просто так. Не рождаются нам для того, чтобы мы смотрели на них и сравнивали себя с ними и учились у них чему-то. И понимали, что существует вот такая высота духа, настолько большая высота духа, к которой надо стремиться. Поэтому я не знаю, я не готова рассуждать в терминах символизма, тем более, что, мне кажется, время символизма прошло, и наступает время присутствия.
Юль, а вот известно же, что у Павла с его семьей, с его мамой, с его, я не знаю, брат старший или младший, что у них в последнее время испортились отношения или раньше испортились. Вот вы не знаете, на какой почве, да, они расстались, потому что мы слышали интервью мамы, и она, в общем, как-то отмежевывается от его взглядов, да. Вот на чем они разошлись, потому что она говорит о том в некоторых интервью, что это был такой хороший мальчик, и мы всегда с ним были очень близкими, и она учительница музыки в этой школе в Тамбовской, я так понимаю, и отец был известный музыкант Кушнер. Вот можете, если вы слышали от друзей, вот в чем произошло их это расхождение, из-за чего произошло?
Ну, там были и личные всякие истории, которые я, наверное, не имею права рассказывать про брата, вот, но что касается, если взять такую политическую, общественную составляющую, то мне кажется, что мама была вот таким человеком, как бы конформистом, который как бы, чтобы как бы чего не случилось, и поэтому мы будем свою картину мира подстраивать под ту картину мира, которая, ну, которая должна быть, да, которую велят, чтобы была. как бы чего ни случилось. А Павел, конечно, был совершенно другим человеком. И мне кажется, ну, зная немножко про его отца, мне кажется, что это у него от отца. Что отец у него был гораздо более принципиальным человеком и человеком, который выстраивал свою линию. Он был очень знаменитым педагогом не только в Тамбове, он был знаменит и в других регионах, и у него была своя система преподавания музыки, и в том числе он преподавал детям с инвалидностью музыку бесплатно по Зуму. Это приобщение людей, которые этого не знают, к красоте, к самому главному, такой красоте, которая говорит нам про высокую духовность, про связь с божественным, с трансцендентным. Это очень важно. И, видимо, эти все идеи, этот жизненный посыл был в Павле во многом от отца. Мне так показалось. Но я не могу утверждать, я же не знала ни тех, ни никого. И я не так, чтобы очень изучала эту тему сильно пока что. Ну, мне не было возможности к этому. Наверное, вот когда снимут фильм про него, а уже снимают фильмы, слава богу, да, и можно, есть данные, как его можно помочь снять, чтобы снять этот фильм деньгами. Вот. А, наверное, там это раскроется сильнее, эта тема, я надеюсь.
Ну да, но вы общались со многими друзьями, я так понимаю, которые жили в Тамбове, и вот все ваши знания о Павле, в общем, в большей степени от этих друзей, которые горят желанием о нем рассказывать. Я так понимаю, что это еще есть какое-то чувство вины, да, что они его не спасли, и они только сейчас поняли, кто был с ними рядом. Вот у меня возникло такое ощущение, тоже я там с кем-то разговаривала. Есть такое ощущение?
Не знаю, у меня не возникло ощущение, что они только сейчас поняли. Мне кажется, что они всегда понимали, что это большой человек, тем более, что все эти люди, они такие, ну, с кем я общалась, они очень приобщенные к культуре. То есть там и поэты, и философы, и журналисты, вот, и на самом деле мы провели совершенно фантастический вечер в Тамбове, говорили обо всем, не только о Павле, о стихах, о музыке, о звездном небе, в общем, это было, я давно такие, честно говоря, вечера не проводила, наверное, с юности ни с кем, то есть люди совершенно, ну, вот как бы в Москве таких уже, мне кажется, не встретишь, то есть совершенно открытые культуре, музыке, искусству, открытые творчеству. Им, для них это все важно. У меня такое впечатление, как будто я в юность свою перенеслась.
Ну тогда, если там такая замечательная атмосфера, у него были такие друзья, почему он бежал оттуда сначала в Курган, да, потом в Биробиджан? Почему он не сидел на месте? Вот что хочется понять.
Он не бежал, но, слушайте, он закончил Московскую консерваторию. И дальше он не смог остаться в аспирантуре там, потому что он, опять же, там был какой-то принципиальный момент. Я не очень поняла, в чем там суть, но суть в том, что его заставляли играть что-то, что он не хотел играть, или играть не так, как он хотел, и так далее. То есть ему не давали свободу выбора. Вот. И он поступил в консерваторию, в аспирантуру, туда, где была. В Тамбове нет аспирантуры, естественно. Это маленький город. Там есть только музыкальное училище. Там нет филармонии. И филармонию он поступил в Екатеринбург, насколько я поняла. И дальше уже, ну, там как бы это где место найдешь. Это же надо найти работу в филармонии, это не так много мест. И просто мне кажется, что у него был огромный талант, и теоретически он мог бы поехать куда угодно с этим талантом, в любую страну мира. Но судя по тем передачам, которые я слышала, и то, как он играл музыку, вот этот вот есть прекрасный ролик, как он играет на каком-то раздолбанном совершенно синтезаторе на улице для 5 старушек, вот, мне кажется, для него было важно вот это вот его какая-то миссия, культурная миссия, как культурной элиты для своей страны. Он был патриотом. Это вот на самом деле далеко не все могут понять. Есть много людей, которые, ну, просто взяли там, вот случилось что-то со твоей страной, ну, ты берешь и уезжаешь в другую страну, а что такого? Главное же себя развивать. А у него была миссия. И мне кажется, он ее осознавал. И поэтому, с одной стороны, да, мы говорим, у него была одна аудитория, это его совесть, а с другой стороны, с музыкальной точки зрения, мне кажется, у него вот это ощущение того, что он несет знамя развития общества через музыку, через красоту, мне кажется, у него это было.
Юля, я хотела вас спросить, наверное, в первую очередь, как политика, как человека такого, который очень часто в паблике, вот что бы вы посоветовали вообще людям на будущее, да, которые могут оказаться в такой ситуации, когда у них какой-то друг, их знакомый оказывается за решеткой, адвокат, ну, не очень сильный, и, в общем, лицо само не медийное. Вот сейчас буквально, вот в эти минуты, в СИЗО повторяют судьбу Павла Кушнера самарский саксофонист Андрей Шабанов, да. Если вы не видели еще его фотографии за решеткой, это я не Юля, а нашим слушателям говорю, то обязательно посмотрите, просто вбейте Андрей Шабанов, и вы сами все поймете. У него диагноз, у него заболевание кожи, и он сам говорит судье, снимает футболку и показывает, что я гнию. Вот. Зрелище не для слабонервных. Вот. И, в общем-то, сейчас его друзья, его родные, они подняли этот шум, и его все равно не выпускают из тюрьмы. И, правильно сказал Зоя, мы не знаем, от чего официально умер сам Павел Кушнир. Официально, то есть мы знаем, это сердечная недостаточность, последствия голодовки, но есть информация, что его мучили и пытали. Вот как мы понимаем, что нет смысла говорить о том, что какая система жестокая, она жестокая, и нет смысла как бы об этом рассуждать, и пока ничего не меняется. Но что бы вы посоветовали людям, которые вот, ну, или боятся, или не привыкли общаться со СМИ, вот как им действовать, если они понимают, что это может закончиться трагедией?
Ну, они прежде всего должны понимать, что огласка все равно помогает. Да, и если, особенно всяких региональных правоохранительных СИНовских подразделениях, потому что они понимают, что к ним привлечено внимание, и они не будут действовать уж очень беззаконно. Потому что мало ли что, если особенно у них нету санкции свыше, у них это не поставлено на поток, как, например, там во Владимирской какой-нибудь вот колонии, в которой сидел Навальный, потом сидел Горинов сидит. Поэтому люди должны это понимать. С другой стороны, понятно, что бывают случаи, что когда нет шумихи, когда немножко спускается на тормозах, то есть случаи, когда наоборот, это проще и заканчивается какими-то штрафами, а не посадками и так далее. То есть надо смотреть, просто сразу кричать «я политзек» и так далее, не всегда это может быть и правильно. Но если человек уже сидит, если человек уже грозит довольно большой срок, то надо, конечно, об этом говорить. И прежде всего нужно рассказывать человеческую историю, потому что, ну, вот там посадили кого-то там, ну, посадили. Ну, вот, например, вот там за какую-нибудь еще и попытку террористического действия, например, особенно, да, это сложно этим ребятам, которые там, не знаю, подожгли военкомат, да. Я вот, например, честно говоря, совершенно не считаю правильным то, что они делают. Вот, это, зачем это нужно было делать? Часто это бывают даже провокации какие-то лишние. Вот, но, тем не менее, раз уж так получилось, то, чтобы человеку было привлечено внимание, чтобы человека поддерживали, в том числе и деньгами, надо сказать, что, да, тоже человеку нужны деньги в СИЗО и в колонии, да, и чтобы ему писали письма, чтобы о нем нужно, чтобы о нем рассказывали, а чтобы о нем рассказывали, надо рассказывать его историю, именно историю, какой он был человек. Не то, как его несправедливо посадили, а именно, какой он есть человек, почему был даже, я что-то плохо говорю, да, что, какой он есть человек. А какие-то его, чтобы он ожил. И тогда, когда он оживает, он для людей, они начинают ему сочувствовать. А просто сам фактом там преследования кого-то уже люди перестают сочувствовать, потому что их слишком много, всего слишком много. Вот. Пишите в всякие правозащитные организации разнообразные, их много. И медийным людям, кто готов рассказать эту историю. Надо быть открытыми, это очень важно. Мне что поразило в тамбовских ребятах, то, что я им просто написала, они сказали, ну вот мой адрес, приезжайте. То есть не без проверок, без всего. Там, может, это чересчур безрассудно, я не знаю, но и у нас отлично, мы отлично пообщались, потому что мы поняли, что мы ну, как бы доверяем друг другу, наверное, так.
Юль, вы очень правильно говорите. Вот если возвращаться к Кушнеру, да, к Павлу, как раз вот именно, мне кажется, вот у него было вот это, да, как вы сказали, что с одной стороны он не мог жить, да, в такой ситуации, да, он должен был какой-то свой протест выразить, а с другой стороны у него была эта аудитория, для которой он хотел играть свою музыку, ну, не свою музыку, а играть музыку, да, и, видимо, вот здесь что-то такое произошло, и произошла эта трагедия, потому что, честно говоря, мне кажется, но я его, конечно, совсем не знаю, я знаю, что некоторые его друзья тоже так думают, в этом было что-то самоубийственное, как, если действительно он объявил сухую голодовку, потому что в сухой голодовке люди не выживают, их начинают кормить искусственно, и не каждый выдерживает. Но в то же время вот эта трагедия произошла, но почему-то, когда я вот думаю о Кушнере, и когда люди другие думают, почему-то какое-то очень светлое чувство он вызывает, может быть, именно потому, что о нем стали много рассказывать, и мы понимаем, какой это был незаурядный человек, он был и музыкант, и писатель. Вот действительно, вот у меня от него сохранилось вот это чувство какого-то света, который он принес в мир, и мы продолжаем о нем говорить, и поэтому и дальше мы будем говорить о других неизвестных людях. Вот есть ли у вас такое же ощущение? Это из-за чего? Это магия его музыки или магия его личности?
Во-первых, я бы так сказала, что мне не кажется, что это самоубийство. Мне кажется, что это такой предельный экзистенциальный пограничный поступок, но не самоубийство, потому что он был верующим человеком. Мне кажется, для него это было неприемлемо. Скорее, это было такое же самоубийство, как самоубийство было, когда Христос пошел на крест. Он же, нельзя же сказать, что это было самоубийство. Это было такое, его убили все-таки другие люди, по сути. То есть это и он давал выбор этим людям. Они могли бы поступить по-другому, но они не поступили. Это такое во многом явление очень божественное, когда людям дают свободу выбора, а они делают, вот одни делают один выбор, а другой делают другой выбор. Вот. А насчет магии личности, ну, знаете, да, потому что, ну, как бы это личность без примесей, без всяких. У него все прям открыто и звенящее. Я даже не знаю, как это слов подобрать. Я не писатель, не поэт, мне не хватает, наверное, этих слов, но я это ощущаю. Для меня важно, что тут сочетается гражданское, гражданский подвиг, гражданское, даже это дело, даже не в подвиге, а и не в героизме. Тут героизм не как вот этот вот, не в этом смысле, в котором мы говорим, вот там, не знаю, бросился на амбразуру, да. А это героизм такой вот устойчивости своих ценностей, героизм следования своим ценностям. Так вот, с одной стороны, гражданский героизм, гражданское ответственность, субъектность как гражданина, с одной стороны, и какое-то фантастическое понимание и производство, проведение сквозь себя, как бы быть проводником красоты. А через красоту, собственно, нас призывает трансцендентное, я считаю. Как бы красота есть тот самый инструмент призыва, проявления и призыва трансцендентного. То есть, когда вы чувствуете вот это настоящее эстетическое переживание настоящей красоты, вы, значит, близки куда-то к тому, что сложно выразить словами. Вот, и вот это сочетание, оно очень редко встречается. Оно обычно, ну, либо люди великие там музыканты, писатели, поэты, то есть они как бы такие хорошо умеют с красотой обращаться, либо они великие граждане. Но вот это сочетание одного с другим, это, ну, это как бы кажется, как будто этого не может быть. Кажется, что это что-то специально присланное нам на землю для того, чтобы мы поняли, что гражданственность может быть только честной, открытой, свободной, и красота может быть только такой. И все это должно как-то сочетаться. Как это, вот это сочетание, наверное, является самым важным во всей этой истории.
И еще я забыла спросить вас, как вы думаете, будет ли какое-то расследование проведено? Может быть, независимое расследование его гибели? Понятно, что официального расследования не будет, потому что уже установлена, да, официальная причина смерти от голодовки, сердечная недостаточность и так далее. А как вы думаете, возможно ли какое-то независимое расследование? И кто-нибудь будет его проводить, нет?
Я не знаю. Это очень сложно, наверное. Ну, он по Навальному что-то проводит. Но у Навального есть большая команда, которая этим занимается. Будут ли расследователи, которые могут это делать, заниматься Павлом? Не знаю. Ну, вот кино снимают, может быть, там ребята смогут что-то сделать, да? Надеюсь, что ребята-расследователи, кто понимает и умеет, может быть, тоже заинтересуются этим. Можно им, конечно, попробовать написать. Ну, посмотрим. Посмотрим. Но мне кажется, это даже не так важно. Вот честно. В этом случае это вообще не принципиально. Принципиально, чтобы играла его музыка, чтобы о нем вспоминали, о нем говорили, чтобы этот сам феномен был проанализирован культурой и обществом, и вобран как в себя, как вот нерукотворный памятник. Я бы мечтала, чтобы были рукотворные памятники, чтобы были названы улицы в какой-то момент, но эта память должна сохраняться, потому что, ну, еще раз скажу, да, вот во мраке, в котором мы сейчас многие живем, да, и во всем этом, то, что вот к чему скатилась наша страна и человечество в целом, ему посылаются иногда такие люди для того, чтобы показать, что вообще-то свет, что есть красота, что есть, что это всегда через гражданственность, что это всегда через политику, что это всегда через общество, что человек – это политическое животное, которое связывается с божественным через красоту. Надо эту мысль ее проносить через нашу культуру, через историю, и это не должно потеряться, потому что второго раза, может, нам и не дадут, и мы уже погрузимся в такой мрак, что у нас уже не будет выхода.
Ну да, но то, что Вера еще сказала, очень важно, чтобы это больше не повторялось, говорить о других людях, которые тоже могут погибнуть в СИЗО. Это, мне кажется, тоже очень важно.
Ну, это важно, да, но это, мне кажется, важно в любом, ну, кто бы там ни погиб, то это не первый Павел, понимаете, в чем дело-то? Если бы это была первая гибель СИЗО, но это далеко не первое. Ну, я уж не говорю про Навального, но сколько человек погибло в СИЗО, уже в колониях сейчас, политических заключенных. А сколько погибло не политических заключенных, а просто жертв ошибок разных. Вы сами про это много знаете. Да и просто жертв этой системы, которая бесчеловечна, да, какое бы ты там преступление совершил, ты же тебе в ответ не должны делать такие бесчеловечные вещи, как делаются у нас в системе ФСИН. И понятно, про это надо говорить. Конечно, Павел, ну, про это тоже, но он больше, чем это.
К этому ничего не добавить. То, что вы сказали, мне кажется, это действительно почти такая библейская история, и он всем дал на выбор, право выбора, Павел, своим поступком и вот этим исполнителем, которые его убили или довели до смерти, и, в принципе, обществу. И нам остался вот этот свет и вот эта магия, о котором говорила и Зоя, и вы. Спасибо огромное, спасибо, что вы о нем говорите, спасибо, что вы туда ездили, и я скажу нашим слушателям, что напомню, что мы говорили о Павле Кушнире, композиторе, который погиб в СИЗО Биробиджана 28 июля этого года. Буквально скоро ему исполнится 40 лет, исполнилось бы 40 лет, и 5 сентября 40 дней, а как его не стало. Спасибо большое, слушайте нас на YouTube, в Apple Podcast. Всем пока.